В Москве 9:30. Мы с вами не собирались уже долго в связи с известными мероприятиями. Сегодня мы продолжаем нашу, скажем так, подготовку к многочисленным, встречам с эмитентами на собраниях. И один из нюансов, который волнует всех наших эмитентов, это, конечно, вопрос об увеличении уставного капитала, о закрытой подписке, о том, как обеспечить инвестиционный процесс на предприятиях. И на следующем мероприятии, на следующей неделе мы будем завершать нашу корпоративную среду в этом сезоне, а именно будем рассказывать о внеочередных общих собраниях акционеров. Итак, сегодняшним днем мы планируем поставить, скажем так, не изложение тех материалов, которые подготовлены нашими коллегами, а именно беседу. Беседу об основных этапах дополнительной эмиссии, о порядке проведения и о политических моментах, связанных с закрытой подпиской на ценные бумаги. К разговору у нас приглашены на сегодняшний день Наталья Константиновна Трошкина, руководитель службы корпоративных секретарей нашей компании. Далее к нам на связь и у нас участвует в мероприятии Эльвира Николаевна Коробкова, эмитенты, представители. Далее, мы с вами на сегодняшний день пригласили к участию Ивана Филимоновича Жука, директор Приуральского филиала. Иван Филимонович, в эфире?
Так точно.
Спасибо. Наталья Ивановна Федулова, Чебоксарский филиал.
Да, я здесь, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья Ивановна. Евгений Александрович Богатырев, Амурский филиал, на месте? Алло. Нет его. Ладненько. Подойдет. Итак, мы теперь давайте начнем по нашей теме. Первый момент. Смотрите. Увеличение уставного капитала. Прежде чем переходить к технологии, давайте с вами поразмышляем. На слайдах этого нет, сразу говорю. Давайте вместе посидим, поразмышляем, каким образом мы, как профессионалы, должны пояснить эмитенту, в чем смысл вообще увеличения уставного капитала. Это первое. Второе. Каким образом мы должны пояснить и организовать процесс закрытой подписки и увеличения размера уставного капитала, чтобы он не ущемил интересы других акционеров и других лиц, чтобы не закончилась закрытая подписка грандиозными скандалами, каких у нас постоянно сопровождают этот процесс за всю историю развития корпоративного права в России. И поэтому давайте исходить вот из чего. Момент первый. Откуда начинается и откуда она произрастает, закрытая подписка? Она, конечно, начинается в первую очередь с необходимости развития бизнеса данного предприятия. То есть, обычно, давайте переводить на такой бытовой язык, с обычной планерки, которая регулярно проводит исполнительный орган, регулярно менеджеры обмениваются между собой, то у них электрических мощностей не хватает, то у них труба лопнула, то у них тепла не хватает, то требуется новое оборудование, новое сырье, новые материалы, переход на новые технологии и так далее, и так далее. Вот это все хорошо, вот это и есть развитие конкретного бизнеса. И тогда стоит следующий вопрос. А как организовать эту процедуру? Где источник финансирования? Банковский кредит. Это одна история. Привлечение внешних инвесторов. Это вторая история. Или за счет внутренних ресурсов, с учетом, скажем так, потребностей, возможностей, за счет возможностей самих акционеров. Вот отсюда и растет взаимосвязь и необходимость той самой закрытой подписки. То есть увеличение уставного капитала, оно производится не ради увеличения уставного капитала, а увеличение уставного капитала — это есть просто способ развития бизнеса данного предприятия, в данном акционерном обществе. И вот эта вот мысль, ее и надо стараться внушить и организовать всем нашим частным владельцам, собственникам предприятий, что их деятельность по увеличению уставного капитала, она не нацелена на то, чтобы где-то там увеличить у кого-то пакет и у кого-то уменьшить пакет. Это уже дело арифметики. А главная задача — это двинуть компанию вперед и получить новые виды работ, новые виды услуг и новые товары, которые производятся на данном предприятии. Вот это мы хотелось просто политически понять, откуда растут ноги этой проблемы увеличения уставного капитала. То есть прежде чем мы перейдем непосредственно к технологической процедуре всего и вся. Итак, еще раз повторяю, когда вам на собраниях начнут эмитенты задавать все вопросы, связанные, как нам увеличить уставный капитал, ответ ваш один. Какая у вас потребность в этом имеется? Потому что затем потребность вырастает, и все это транслируется в цену размещения, в цену, скажем так, номинальной стоимости, количество ценных бумаг, и пошло-поехало все производные от этого. Вот это мне хотелось сегодня акцентировать на этом внимание. И просим дальше Наталью Константиновну продолжить этот разговор именно уже по чисто технологическим процедурным моментам, на что бы она хотела обратить ваше внимание. Наталья Константиновна, пожалуйста.
Добрый всем день. Ну, я тогда буду только чисто по технологии. Вот откроем пятый слайд. У нас процедура эмиссии дополнительного выпуска акции, она складывается из нескольких этапов. Сами этапы укрупненно расписаны в стандартах эмиссии, а здесь вот на пятом слайде это такое более подробное движение такое в процессе подготовки и проведения непосредственно самого вот этого дополнительного выпуска. Все начинается с того, что приняли решение о том, что нужно увеличить уставный капитал, вот по каким-либо причинам, для чего-то это нужно. Для того, чтобы принять необходимые решения, нужно созвать общее собрание акционеров. Значит, либо совет директоров, если он есть в обществе, либо лицо, то, которое определено уставом общества, созывает общее собрание. И здесь на что нужно обратить внимание изначально, это на определение цены размещения. Если есть совет директоров, то совет директоров определяет цену размещения как раз вот в рамках принятия решения о созыве собрания с повесткой дня об увеличении уставного капитала, исходя из рыночной стоимости акции общества. Значит, если нет совета директоров, просто такие вопросы были, поэтому как раз есть смысл озвучить. Если нет совета директоров и собрание созывает генеральный директор, либо там иное какое-то лицо, уполномоченное уставом на созыв собрания, цену размещения генеральный директор не определяет. Ему такого права не дано, поэтому в его полномочия входит исключительно только вопрос созыва собрания. Поэтому цену размещения это будет определять уже общее собрание в рамках принятия решения об увеличении уставного капитала.
Наталья Константиновна, маленький вопрос. Угу. Вот смотрите, цена размещения и номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг, они могут отличаться друг от друга?
Ну, во-первых, они в любом случае должны были бы отличаться друг от друга, но не в меньшую сторону.
Почему?
Ну, потому что цена размещения – это рыночная стоимость ценных бумаг, определенная по определенному порядку. Либо это определено оценщиком, либо это определено там каким-то расчетом грубым по величине чистых активов общества. Может равняться номинальной стоимости, может быть иной. Ну, то есть отличаться она и может.
Вот смотрите, сейчас на повестке дня годового собрания будет утверждение годового отчета, в том числе годовой бухгалтерской отчетности. Валюта баланса у предприятия, там, условно говоря, 700-800 миллионов, и вопрос стоит об увеличении уставного капитала на 10 миллионов рублей. Что это даст?
Не совсем поняла.
Вот на 10 миллионов рублей по цене размещения, это как будет корректно все это выглядеть?
Конечно, корректно, а почему нет? Цена размещения, ее определение, в общем-то, складывается в том числе и из целей, которые поставлены перед компанией, для чего производится увеличение уставного капитала. То ли это получение эмиссионного дохода, который пойдет на определенные там какие-то финансирование каких-то определенных проектов, там сделок или еще чего-то, либо это просто вот увеличение уставного капитала в полном объеме на сумму определенную, тогда размещение будет производиться по номинальной стоимости. И, собственно говоря, достигая, ну, опять же, лицензионные требования, да, которые требуют там какого-то определенного размера уставного капитала. Тогда размещение проводится по номинальной стоимости на эти 10 миллионов, чтобы достигнуть 10 миллионов рублей.
Ну, то есть мы помним с вами, коллеги, как мы обсуждали вопрос о застройщиках и об увеличении у них уставных капиталов. Да. Был период такой. Был период одно время, когда в законе о регулировании оборота алкогольных изделий был минимальный размер уставного капитала для лиц, имеющих право на розлив вина, там, по-моему, 50 миллионов рублей, а водки 80. И такое было. То есть потом отказались от этих всех идей. Но еще раз повторяю о том, что 10 миллионов рублей, они могут быть как 10 миллионов по номиналу, так и 10 миллионов по цене размещения. Так, продолжите, пожалуйста, дальше.
Итак, далее решение об увеличении уставного капитала за счет выпуска дополнительных акций путем закрытой подписки. Мы сейчас пока рассматриваем просто закрытую подписку как частный случай. Принимается общим собранием акционеров. Три четверти голосов необходимо от присутствующих на собрании для принятия этого решения. В рамках, если, так как дополнительные акции могут размещаться только в пределах объявленных акций, установленных уставом, здесь в случае, если в уставе не хватает этого количества или вообще не определены объявленные акции, значит, вместе с решением о увеличении уставного капитала принимается решение об объявленных акциях и об внесении соответствующих изменений в устав общества.
Секундочку. Да. То есть надо не забывать, что если это общество в настоящее время закрытое или открытое, то следом еще и пойдет изменение формы, приведение формы общества в соответствии с законом. Так,
да.
Маленький фрагмент.
Ну да. Ну да, одновременно будет все это зарегистрировано, сразу пройдут изменения. Ну, собственно говоря, в рамках собрания, ну и далее, после того, как будет принято собранием решение об увеличении уставного капитала, об объявленных акциях, в случае, если решение об объявленных акциях принималось, нужно зарегистрировать изменения в устав общества. Содержание решения о размещении, которое принимает общее собрание акционеров, в общем-то, всем известно. Я не знаю, есть ли смысл прям подробно останавливаться на этом, всем понятно. Ну и там дальше на слайдах, в общем-то, есть расписанное, как и частный случай, потом проговорим. После регистрации изменений в устав в налоговой службе происходит подготовка внесенных документов для регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Под внесенными документами мы понимаем, собственно говоря, весь комплект документов, который подается на регистрацию в Банк России, само непосредственное решение о дополнительном выпуске и все сопровождающие документы, заявления, анкеты, справки и все прочее. После подготовки, соответственно, совет директоров или... значит, здесь вот такой нюанс. Если решение о дополнительном выпуске утверждается советом директоров общества, в случае отсутствия совета директоров, то решение должно быть утверждено общим собранием акционеров. Поэтому логично, для того, чтобы не проводить еще одно собрание акционеров, логично прям первым тогда уже, чтобы материалы были готовы к собранию, и на одном собрании принять решение и по об увеличении уставного капитала, и об утверждении тогда уже и решения о выпуске. Или проводить тогда два собрания. Ну, дальше все просто, подаются документы на регистрацию выпуска, 20 дней – это установленный стандартами срок для рассмотрения документов. В хорошем случае, если нет замечаний, то происходит регистрация выпуска ценных бумаг. Ну и далее, в зависимости от того, какой способ, какая форма закрытой покупки была принята, в случае, если есть преимущественное право, то...
Да, Наталья Константиновна, вопрос из зала. А вот государственная регистрация выпуска ценных бумаг, давайте про деньги, а пошлина платится?
Да, безусловно.
А от чего исходит?
Значит,
пошлина?
Если у нас, мы говорим пока про частный случай доп. Эмиссии, да, по закрытой подписке, это 0,2% от номинальной стоимости общего объема выпуска, но не более 200 тысяч рублей.
Так, подождите, если мы на 10 миллионов выпуск у нас, 10 миллионов штук акций выпускаем, от какой суммы мы должны исходить?
От номинальной стоимости выпуска. То есть, если мы имеем в виду 10 миллионов, это уставный капитал, то есть так, это 10 миллионов штук по рублю, так, то, соответственно, 0,2% от 10 миллионов.
10 миллионов.
Если 10 миллионов – это сумма с эмиссионным доходом, то есть это цена размещения, которая так, выше номинальной стоимости, то, соответственно, 0,2% от номинальной стоимости.
То есть, если мы выпускаем... уставный капитал на 4 миллиона, дальше цена размещения 2,5 рубля за штуку, получаем на выходе 10 миллионов, то налог мы платим от 4 или от 10? 4 миллиона номинальная стоимость?
4, от 4 миллионов.
От 4 миллионов. То есть все время мы платим налог от номинальной стоимости акции, а не от цены размещения. Так, извините, дальше.
Ну, далее, значит, уведомление акционеров происходит после регистрации выпуска, или это уведомление лиц, имеющих преимущественное право, в случае, если размещение происходит с преимущественным правом, в случае размещения акций среди всех акционеров, когда им предоставлено право приобрести акции дополнительного выпуска пропорционально имеющимся пакетам, то, соответственно, эти акционеры уведомляются о начале размещения и о такой возможности либо реализации преимущественного права, либо вот о пропорциональном размещении, приобретение. Соответственно, далее после этого уведомления идет сама реализация либо преимущественного права, либо вот реализация пропорциональных пакетов акционерам. Ну, это как бы этап размещения определенный. Ну и после него, да.
Вопрос. В законе написано о том, что при преимущественном праве может будут появиться дробные акции. Это как понять?
подобные акции, да, при преимущественном праве, они у нас исключительно только и появляются. Это тогда, когда при определении пропорционального количества невозможно определить целое число, образуется часть акции, дробная часть. Выражается она в виде натуральной дроби, ну, по формуле рассчитывается. И, собственно говоря, именно так и отражается потом и в системе учета ценных бумаг у регистратора, так оно потом и будет на счету числиться.
Для справки, одно из предприятий Зеленограда, чей реестр мы ведем, там у них дробь на лицевых счетах, по-моему, 12, что ли, знаков после запятой.
Да, даже есть, больше бывает.
Есть такие прецеденты.
Есть такой банк «Союз», у которого там цифру выговорить невозможно. Да. Вот. Ну, собственно говоря, да. Далее, это если уже рассматривать непосредственно какие-то конкретные условия размещения, значит, там либо после преимущественного права, если конкретно говорить, что закрытая подписка с преимущественным правом, подводятся итоги реализации преимущественного права, пакет, который остался нереализованным в результате преимущественного права, подлежит размещению уже определенному подписчику, тому, которому мы определили при принятии решения о размещении. Ну или подписчикам, если их много, потенциальным приобретателям. Следующим этапом после того, размещение, это заключение, собственно говоря, договора в купле о приобретении ценных бумаг и оплата ценных бумаг. И внесение записи в реестр о переходе права собственности первому владельцу размещаемых ценных бумаг. А после окончания размещения, либо по окончании срока, который был установлен решением о выпуске, либо после размещения последней ценной бумаги из дополнительного выпуска, готовятся документы для регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска, госпошлина. При регистрации отчета это 35 тысяч фиксированных рублей. Ну и то же самое, подготовятся документы. Отчет об итогах выпуска сезонает, утверждается генеральным директором общества в случае, если уставом не предусмотрено другой орган для утверждения его.
Вопрос из зала. Угу. А у нас вот не успели мы все оплатить. Что делать? Бросать эмиссию? Часть акционеров успели, а часть нет.
Ну, возможно, внесение изменений в решение о дополнительном выпуске в части, касающейся увеличения сроков. Разрешили уже давно, и теперь можно. Значит, максимальный срок размещения – это 1 год с даты государственной регистрации. Но этот срок можно увеличивать. Главное, чтобы это было все в рамках этого года, прошло увеличение срока размещения. Если это нужно для того, чтобы закончить размещение и провести оплату, то можно внести изменения в решение о дополнительном выпуске, зарегистрировать их и продлить срок размещения.
Вот смотрите, если решение об увеличении уставного капитала принимало собрание, кто будет принимать решение о продлении сроков? Собрание или совет директоров?
Если срок размещения был установлен в рамках решения о размещении общим собранием, то будет принимать общее собрание. А так как это не обязательный атрибут для решения о размещении, и можно было установить срок размещения решением о выпуске, который утверждалось советом директоров, тогда может принять решение совет директоров.
Коллеги, я не случайно задал этот вопрос, именно исходя из того, чтобы при рассмотрении с эмитентами вопросов о порядке увеличения уставного капитала, вы бы вот этот момент обратили внимание, что в решении собрания не надо вписывать, что 1 год с даты государственной регистрации выпуска. Просто не вписывайте ничего. А в решении о выпуске там будет уже написано, которое советом директоров утверждено, там будет написан год в силу закона. А затем уже одним решением совета директоров будет продлиться продлен на еще на один год, и на третий год то же самое. То есть больше 3 лет нельзя... Да, максимальный срок 3 года. Извините, дальше продолжайте.
Ну да, мы всегда и рекомендуем, когда пишется решение о размещении, максимально написать только то, что требуется по закону и по стандартам, и не писать туда ничего лишнего. Потому что, да, в случае, если необходимо будет какие-то вносить изменения в решение, то потом будет, ну, проще это сделать советом директоров, нежели созывать собрание, проводить собрание и принимать эти решения. После госрегистрации отчета об итогах дополнительного выпуска завершающая процедура – это регистрация в налоговом органе изменений в устав, касающихся увеличения уставного капитала. Тут тоже вопросы задают все время, поэтому, не знаю, я это озвучу, потому что, значит, если речь идет только об изменениях, касающихся увеличения уставного капитала, увеличения количества размещенных акций и уменьшения объявленных акций, то такие изменения регистрируются на основании решения о размещении, которое было принято.
То есть собрание.
Собрание. Так. И зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска. Никакое дополнительное собрание для внесения вот этих изменений в устав проводить не нужно. Если вдруг обществу хочется вместе с этими изменениями зарегистрировать новую редакцию устава или внести еще какие-то изменения в устав, тогда нужно проводить собрание и принимать эти изменения уже собранием акционеров.
Так, и хотелось бы добавить вот 12-й этап на 5-м слайде. Регистрация изменений в устав, что еще, так сказать, 13-м этапом. А 13-й этап – это внесение изменений в бухгалтерскую отчетность самого общества, а именно в бухгалтерии размер уставного капитала в балансе меняется только на основании зарегистрированных изменений в устав. То есть, когда вам эмитенты начинают спрашивать, можем ли мы быстренько, мы за решение собранием приняли на 10 миллионов увеличить, давайте мы быстренько в балансе увеличим, нам на тендер выходить надо. Вот это будет уже недостоверные данные. То есть процедура, определенная ПБУ в бухгалтерском учете, есть процедура, установленная 12-й статьей закона о внесении изменений в устав. Наталья Константиновна, пожалуйста, у нас время ограничено.
Ну да, я просто дальше то, что представлено в презентации, это уже какие-то такие, ну, конкретные.
То есть со слайда номер 6 вы хотите сказать, да?
Да, поэтому я не знаю, может быть, это потом по вопросам. Ну,
я думаю, что, уважаемые коллеги, в себе у нас в базе находится эта презентация, и если вопрос конкретный возникает уже, то конкретно уже будут погружаться в данные слайды, начиная с 6-го и заканчивая у нас фактически, получается, аж до... Вот как.
Угу.
До 21-го.
Да. Ну или сейчас, если будут потом в конце вопросы.
Итак, вопросы к Наталье Константиновне, уважаемые коллеги. Нет вопросов?
Добрый день, Краснодар, есть вопрос.
Да.
Подскажите, пожалуйста, Римаренко Антон.
Да.
Подскажите, пожалуйста, вот до выпуск ПАО документы подаются по месту нахождения, то есть территориальный орган ЦБ или в Москву только?
В департамент.
Зависит, на сегодняшний день разграничение полномочий по регистрации выпуска внесли в стандарты эмиссии. Теперь это в положение стандартов эмиссии распределение. Там не зависит все-таки от ПАО или не ПАО, там зависит от объема выпуска, способа размещения, к какому территориальному органу или к департаменту будет относиться эта регистрация. Поэтому нужно поточнее тогда. ПАО,
смотря, да,
каким уставный капитал ПАО в том числе, поэтому там параметров очень много расписано.
Посмотрите, пожалуйста, стандарты эмиссии, вот новые изменения. Если будут вопросы, Наталья Константиновна, 3218, да, ее телефон, и созвонитесь, выясните. Еще вопросы, пожалуйста. Уважаемые коллеги, вы видите, что основной тренд нашей экономики, конечно, он такой в сфере государственной, и основной инвестор у нас зачастую это государственные муниципальные структуры. И поэтому увеличение размера уставного капитала зачастую оно происходит в приватизированных предприятиях, в предприятиях с единственным собственником, это публичное образование, то есть муниципалитет, либо регион, либо федерация. И вот особенности увеличения уставного капитала в таких предприятиях, Иван Филимонович и Наталья Ивановна нам немножко сейчас поделятся своими мнениями. Иван Филимонович, вам слово.
Да, здравствуйте.
23-й слайд, господа.
Начинаем?
Да.
Хорошо. Я не буду привязываться плотно к стандартам эмиссии и к закону об акционерных обществах. Мы постарались подобрать такие проблемы больше бытового уровня, которые не прочитать ни в законе, ни в стандартах. Они выходят именно, когда уже начинаешь эмиссию сопровождать непосредственно. Итак, по первости, на что нужно внимание обратить с самого начала, потому что потом проблема эта может стать уже нерешаемой. Начинается вся процедура с того, что представительный орган, он принимает решение об условиях приватизации.
То есть представительный орган это кто у нас?
Дума местная, но они могут по-разному называться. Ну, условно говоря, дума. Там законодательное собрание, то есть собираются депутаты и принимают решение об условиях приватизации. И, соответственно, в рамках приложения к этому решению, к этому акту, идет перечень имущества, которое они вносят в бывший МУП или ГУП, ну, то есть в свою структуру акционированную. Так вот, тут нюанс в том, что очень часто имущество, которое учитывается в муниципалитете, либо в субъекте, ну, часто это касается именно муниципалитетов, но очень сильно отличается от своих сегодняшних юридических характеристик. То есть они приняли в казну какую-нибудь постройку 15 лет назад площадью 100 метров и в один этаж деревянный. А сейчас она уже там 200 метров и там 7 этажей. Но у них она так по своим внутренним их учетам так и идет по регистрам, как она была изначально принята. Надо садиться и проверять до того, как представительный орган чего-то там решит, что, какое приложение будет формировать. Как правило, очень часто акционерки получают в качестве взноса в уставный капитал то, что у них сегодня арендуется. То есть они это имущество эксплуатируют, они его сами ставят на учет в ГИБДД, в Росреестр, там еще куда-нибудь. Соответственно, чтобы потом никто не удивлялся, почему отчет оценщика отличается от решения Думы, а решение о размещении акций впоследствии, оно тоже будет дублировать решение Думы, потому что структура одна и та же, они там друг другом взаимодействуют. Вот надо сразу садиться и смотреть, что вот будет там 500 объектов вноситься, авторучки какие-нибудь, не знаю, конференные площадки, все что угодно, недвижимость, КАМАЗы, неважно. Надо смотреть вот до инвентарного номера, что там. Особенно обращать внимание на недвижимость. Это очень важно. На земельные участки, на площадь, на кадастровые номера.
Иван Филимонович, вопрос такой, чисто уже прагматичный. А у вас откуда такая информация вот о том, что готовится приватизация там или увеличение уставного капитала, МУП такого-то, в таком-то населенном пункте, а? Поделитесь с коллегами.
Изначально, изначально прогнозная программа приватизации.
То есть публичный документ под названием прогнозный план программы приватизации.
Именно так.
Там она региона или федеральная?
Она есть федеральная, далее они идут по регионам, и далее они идут вплоть до села, везде, где есть свои муниципальные органы управления. Самый простой способ это прям с телефона в поисковой строке внести. Прогнозный план приватизации города Имярек. Enter. Все, смотрим. Ну там 2018 можно вбить.
То есть подождите, Иван Филимонович, если, например, в регион берем, а в регионе там, условно говоря, 40 муниципалитетов, то в каждом 41 поиск надо включать?
Ну, если в каждом муниципалитете есть свой глава, свои там какие-то депутаты, то да, в каждом поиск.
Что значит какие-то депутаты?
Ну, я имею в виду, что если есть просто какое-то село, где глава села, то, конечно, нет. А если какой-нибудь район, где несколько сел, и там есть своя дума, свое управление, тогда да.
То есть уважаемые коллеги, мы все поняли источник информации. Дальше.
Да, это все на сайтах у них размещается, но на сайтах сидеть бывает сложновато, проще все-таки по поиску найти. Мы периодически мониторим там 2-3 раза в год и находим, бывает.
Так, поехали?
Поехали, да. В общем, будем считать, что имущество мы проверили и его сквитовали. Ну или, по крайней мере, обозначили риски того, что если его не сквитуют, то потом будут все удивляться. Далее, что нужно понимать перед тем, как все начинать делать. Это срок совершения сделок с имуществом, которое оценщик оценил. Срок составляет полгода. Это очень важно, потому что есть срок на размещение акций, ну, как мы выяснили, да, год, который может продляться. Есть срок на саму приватизацию, до которого может оставаться там 3 месяца в истечении, пока они все проснулись, пока все сделали. И есть срок еще на оценку, когда можно сделки совершать. После того, как истечет 6 месяцев с момента изготовления отчета оценщика.
Стоп, еще раз. С какой даты?
Дата, которая датирована отчет оценщика.
Вот смотрите, еще раз. Вот сейчас, сегодня у нас 14 марта.
Так.
Соответственно, отчет оценщика получается на 30 сентября, на предыдущую дату. Баланс годовой еще не готов. Две недели еще до годового баланса. Так получается. И он нам сегодня, 14 марта, выдает заключение оценщика по 30 сентября. Это будет нормально, надлежащим?
Мы берем ту дату, которая стоит на отчете, вот на титульном листе.
То есть 14 марта стоит, мы берем, да. От нее начинаем плясать.
От нее пляшем.
Центробанк мы представляем вот именно с 14 марта.
Но считаем сроки от 14 марта.
Понятно.
У нас была только одна эмиссия, когда мы сумели продвинуть регистрацию выпуска с истекшим сроком оценщика, но там была ситуация такая нестандартная.
Мы не будем об этом, да.
Да, это долго. Лучше до этого не доводить просто. Далее. Срок оценщика мы учли. Затем само задание на оценку, как оно формируется. Нужно понимать, ну, как правило, отдают оценку на откуп самой акционерки, да даже если это делает заказ и МУП, не МУП, а муниципалитет, не суть, оценщику нужно донести до его сознания особенности отражения НДС. НДС как величина в уставный капитал не вносится. Если написано в отчете оценщика 118 тысяч, в том числе НДС 18 тысяч, то 100 тысяч можно внести, а 18 тысяч нельзя внести. Потому что НДС выделено в отдельную величину, и Центробанк документы потом вернет назад. Причем выпуск как таковой будет зарегистрирован, так как отчет оценщика на этапе регистрации выпуска не подается. А отчет об итогах выпуска потом вернется. И это будет уже катастрофа, потому что 52 здания перейдут на баланс акционерки, а выпуск отменят.
Так, еще раз, Иван Филимонович. Значит, если у нас 118 тысяч стоит здание, объект, из них 18 тысяч НДС, то на увеличение идет 100 тысяч.
Если написано, ну вот в нашей практике так, если пишут 100 тысяч, 118 тысяч, в том числе НДС, 18 тысяч рублей, расшифровка, тогда 18 тысяч все, не проходит никак. Если просто написано, рыночная цена 118 тысяч, а НДС где-то там как-то, не знаю, запрятан, как-то написано внутри отчета, его не видно, тогда все пройдет.
Наталья Ивановна, есть что сказать?
Могу сказать, что в моей практике примерно так же было. То есть в отчете оценщика либо об НДС не должно быть вообще никакого упоминания нигде, что только о рыночной стоимости идет речь. Либо, если НДС есть, но последнее время все-таки оценщики НДС выделяют именно, то в оплату акций идет цифра без НДС.
То есть даже несмотря на то, что она будет там с копейками, кривая и так далее, и так далее.
НДС не принимается к оплате акций и к увеличению уставного капитала. Только без НДС. рыночной стоимости. Но там дело в том, что даже если там будет кривая какая-то цифра, да, как вот вы сказали, отчет оценщика – это всего лишь определение рыночной стоимости имущества. А впоследствии совет директоров, когда определяет стоимость имущества, вносимого в оплату акций для увеличения уставного капитала, определить стоимость этого имущества совет директоров может иной, не той ровно цифры, которая указана в отчете оценщика, не более той цифры.
Вот вы сейчас научите, а то получится, следом прокуратура прибежит.
Нет, что почему?
Если 18 копеек вот здесь оценщик написал, а вы про 18 копеек забыли. Как
нет,
так?
Почему?
Куда дели 18 копеек после имущества?
Если кривая стоимость, то эти копейки мы просто отрезаем, соответственно, чтобы не было дробности акций, да, или, то есть, соответственно, цену размещения акций умножаем на количество размещаемых акций, и чтобы эта цифра не превышала ту цену, которую указал оценщик.
Понятно. То есть в идеале вообще номинальная стоимость таких компаниях с НДС.
И номинальная цена размещения.
Нет, вообще, и номинальная цена размещения вообще копейка должна быть. Тогда все сойдется у нас.
Вообще, да.
Без НДС и так далее. Иван Филимонович, пожалуйста, дальше. Спасибо, Наталья Ивановна.
Когда, еще хочу добавить, когда речь идет об оценщике, и с оценщиком, значит, мы разговариваем и объясняем, что нам, собственно, нужно. Просто нужно сразу оценщику сказать, что, соответственно, предполагается цена размещения такая-то, акции количество предполагается такое-то. Будьте добры, сделайте нам, чтобы не было хвостов. Вот таким образом.
Чтобы хвостов не было?
Да. Чтобы оценщик уже цифру писал, зная, какое будет количество акций, какая будет цена размещения этих акций, предположительно.
Вот. Спасибо, Наталья Ивановна. Иван Филимонович, продолжайте, пожалуйста.
Да, я как раз продолжение от себя еще добавлю по цене. Когда вносится некоторое число каких-то единиц имущества, их может быть много, если начинать совету как-то играть цифрами в пределах оценки по формуле меньше либо равно, они могут там доиграться до того, что там они окупились, допустим, там на 72 копейки, убрали, все у них поделилось, все хорошо, а эти 72 копейки их не хватило на какую-нибудь авторучку внести. Да, именно так. Поэтому мы, когда оценщик приходит, мы говорим, берете, значит, в идеале у вас должна быть рыночная цена, разделить на номинальную стоимость акций, равно без запятых. Вот это мы получаем количество бумаг, которые можно будет разместить и которые хватит на всю ту малооценку, которую они вносят. Потому что часто вносят очень интересные вещи.
Ну, понятно. Или вариант номер два. Или вариант номер два, перед тем, как начинать вообще увеличение уставного капитала, сначала раздробить акции, номинал до копейки догнать, а потом уже увеличивать с копеечным номиналом, чтобы не было вопросов с прокуратурой, куда дели госимущество.
Так точно.
Пожалуйста, дальше. 24-й слайд.
Да, далее. Далее я скажу коротко, но маленький акцент все-таки сделаю. Понятно, что объявленные акции в уставе смотрим, в первую очередь нет объявленных акций, нет выпуска. В чем тут нюанс может возникнуть? Ну, во всяком случае, мы были очевидцами такой истории. Все обыкновенные акции имеют один объем прав и одну номинальную стоимость. Но есть оговорка в 27-й статье закона об акционерных обществах, что объявленные акции представляют тот же объем прав, что и размещенные акции. Так вот, одна из акционерок делала регистрацию изменений в устав. Они сделали один листочек и написали там, что размещаются объявленные акции в таком-то количестве, там, такой-то номинальной стоимостью. А им потом пришло письмо: уважаемые, а почему вы не написали, что у вас, какие права у вас представляют эти акции, ваши объявленные? Они возражают, ну у нас же обыкновенные акции, один номинал, одна стоимость, там, один объем прав, в уставе все есть, им сказали нет. В итоге, в общем, они переписывали этот лист устава. Поэтому мы, когда уставы пишем, прописывая объявленные акции, мы пишем там все как стандартно и добавляем, объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции. Просто на всякий случай. Это то, что на поверхности, ну, для нас, по крайней мере, не лежало, пока не увидели.
Спасибо.
Далее. Что у нас далее? Решение об определении цены. Ну, тоже понятно, мы здесь об этом вот уже говорили, что оно принимается до того, как должно быть принято решение о размещении. Это просто доносится до сознания заказчика, прежде всего до сознания муниципалитета или там субъекта, что вы сначала, у вас совет собирается и определяет цену, только потом в рамках этой цены уже акционер принимает решение о том, что он будет увеличивать уставный капитал, а не наоборот, как может показаться. И еще мы пишем и всем рекомендуем, ну, если мы совет сопровождаем, прям писать, вот цена такая-то, что не ниже номинальной стоимости. Потому что часто, да почти всегда, они определяют эту цену равное номиналу. Номинал 10 рублей, они размещают там по 10 рублей, 100, по 100, 1000, по 1000. Мы так и советуем им писать, рыночная цена такая-то, там 1000 рублей, что не ниже номинальной стоимости. Насколько я помню, это прям цитата из стандартов эмиссии. И так все проходило нормально. А вот следующее замечание очень интересное. Решение о размещении акций. Ну, понятно, что есть требования закона об акционерках, есть требования стандартов, это мы все понимаем. Но когда издает это решение какой-нибудь департамент, он его издает либо в виде постановления, либо в виде распоряжения. На нашем языке постановка распорядка. Так вот, они иногда сами издают документ с ошибкой. Потом приходит прокуратура, она не смотрит ни на оценку, ни на то, что они вносят, ни на что. Они смотрят формально. Есть устав муниципалитета, есть какое-нибудь положение о каком-нибудь департаменте, а документ издан не тот. Должны были издать постановку, а издали распорядку, или наоборот. И потом выносят им всякие предписания. А регистрация выпуска уже идет, документ уже в Центробанке, там все, уже машина запустилась. Поэтому тут тоже одно дело просто, они получат бумажку там от какого-то прокурора, будьте любезны, так больше не поступайте. А другое дело, прокурор пошел, подал в суд, начал оспаривать это все. Чисто вот из-за шавки. У нас такой случай был, до суда дело не дошло, но там дрожали все.
Поэтому... Наталья Ивановна, есть что добавить?
Да, собственно, нет, все верно. В моей практике было, что да, были ошибки именно в распоряжении уже изданном. И, слава богу, до прокурорских проверок не дошло, но пришлось вносить изменения в уже распоряжение. И это, конечно, все там решилось, но некрасиво смотрелся даже титульный лист решения о выпуске, поскольку там были ссылки, распоряжение на одного распоряжения на другое распоряжение, это было некрасиво.
Понятно.
Ну, и много заданий.
Хорошо. Иван Филимонович, пожалуйста.
Да, у нас аналогичная была ситуация, тоже были разные ссылки, и тоже мы переживали. Далее, подготовка решения о выпуске. Я здесь скажу просто два момента. Перечень имущества, которое вносится, сколько бы его там ни было, в решение о выпуске отражается. Соответственно, возвращаемся в самое начало и понимаем, что мы проверили актуализацию этого имущества. У нас есть перечень, который указан там в каком-то акте Думы, потом этот перечень до буквы перекочевал в оценку, потом из оценки он перекочевал в решение о размещении, откуда он перекочевал в решение о выпуске. Вот прям четко все должно быть до запятой. Ну и когда сами решения готовим, надо быть очень внимательными, чтобы имущество прошлых выпусков там не оказалось. Это и так, чисто субъективно. Вот. Далее. Заполнение пункта решения о выпуске. Ну, здесь коротко, одной строкой. В пункте 6 указывается положение о правах акционеров. Там в стандартах сказано, что указываются некоторые только положения. О праве там на дивиденды, на собрание, на участие в собраниях и так далее. Вот нужно указывать только те права, которые указаны в стандартах эмиссии. Я, наверное, лет 10 указывал полностью права акционеров. Где-то года до 2012-го. Пока не получил приостановку, позвонил, а мне с таким тоном извиняющимся сказали, ну вот раньше было так, а теперь вот так. И мы теперь пишем тоже уже последние.
То есть теперь пишите только три основных права. Дивиденды, ну, последние... управление.
Да, Последний
и правильным, и быть избранным.
Да.
Да, понятно.
Ага, далее. Далее пункт 8.1. Решение о выпуске. Здесь тоже одной строкой.
Так, извините, пожалуйста, это у нас 25-й слайд, да?
Да, я, наверное, увлекся, просто у меня передо мной листок, я так это смотрю.
25-й слайд, господа. Комментирую.
Ага. Так вот. Одной строкой просто это, ну, ликбез для чиновников. Они любят говорить. Комитет по управлению имуществом такой-то акционер. Ничего подобного. Акционер муниципалитет в лице уполномоченного органа. Тут ссылочки на гражданский кодекс есть. И более того, вот эта штука, она есть в перечне типовых ошибок, которые содержатся на сайте Центробанка. И там же, кстати, есть и по правам тоже эта ошибка. Вот, что права нужно писать по акциям, только те, которые в стандарте. Далее. Далее по срокам оплаты акций. И мы понимаем, что по подписке утром деньги, вечером стулья. Сначала вносится имущество, и только после того, как вносится имущество, начинается зачисление акций на лицевой счет профильного органа. Эта информация доносится, во-первых, до бухгалтерии акционерного общества, во-вторых, до бюджета. Сначала нужно все оплатить. Причем эта информация должна подаваться параллельно с проверкой перечня, который там местная дума будет утверждать на приватизацию. Потому что они должны понимать, ну я об этом уже говорил, да, сроки. Срок на оплату акций, если там куча недвижимого имущества, может быть не выполнен.
Коллеги, потише, пожалуйста. Кроме Ивана Филимоновича.
Ну да. Сроки по оплате, они очень критичны бывают. Особенно если вносится земля. То есть там может быть и не размежевано, там столько всего может вылезти. Поэтому это нужно озвучивать сразу. Сначала вы должны будете все перевести, все 72 объекта. Идите в МФЦ, договаривайте, сколько вы сможете сдать объектов в день, чтобы успеть срок приватизации, срок там по решению о выпуске все разместить. Это крайне важно. Ну, если в двух словах, то по таким бытовым моментам у меня все. Единственное, на чем я хочу еще акцент сделать. То, что я сейчас сказал, вот повторюсь, это именно те подводные камни, которые появляются на практике. Чтобы это донести до сознания заказчика, не нужно быть юристом, экономистом, каким-то профильным специалистом. Это просто быт. То есть садимся и смотрим, что вот вам надо имущество посмотреть, оно у вас не совпадет. Вам надо понять, что вы вносите, успеете ли вы там землю свою перевести, сможете ли вы поставить транспортные средства на учет, потому что у нас, допустим, был случай, когда вносили металлолом, а проходил он как автотранспортное средство. Я готовил письма для ГАИ, объяснял, что это приватизация, что это эмиссия акций, что там и Дума поучаствовала, и мэр города поучаствовал. Брал директора за руку, вел его к начальнику ГАИ и письмо это отвозил. То есть тут не нужно быть каким-то великим экспертом. Это доступно любому. Берем вот эту табличку, показываем и говорим, смотрите, вот мы способны скоординировать ваш совет директоров, вашу мэрию, вашу думу, вашего оценщика, вашего бухгалтера. Расслабьтесь и давайте работать.
Наталья Ивановна, пожалуйста. Спасибо вам, Филимонович.
Единственное, что хотелось бы добавить к речи Ивана Филимоновича, это то, что вот особое внимание обратить. Если оплата акций производится имуществом, которое в обязательном порядке проходит регистрацию, то есть это недвижимость и земля, соответственно, дата оплаты акций – это будет дата внесения в реестр перехода права собственности на это недвижимое имущество. То есть дата, которая фигурирует в выписке из реестра недвижимости. Вот это будет дата оплаты акций. То есть и как раз вот здесь вот эта дата должна быть привязана к отчету оценщика. И она должна быть не более 6 месяцев от даты отчета оценщика.
То есть от 14 марта пошли до 13 сентября, условно говоря, 2018 года и не позже.
Должны успеть внести, должны успеть оплатить акции этим имуществом. А дальше уже не важно. Дальше, если уже оплата прошла, ну и 6 может от 6 месяцев остаться 2 дня, и не важно.
То есть если в справке справке, которая представляется об оплате акций, мы указываем все вот то, о чем вы говорите, с разными датами, переход права собственности, и справка будет составлена после 15 сентября, то все нормально.
Справка может быть составлена после 15 сентября, но даты оплаты акций должны быть, соответственно, до этой даты, до 6 месяцев по отчету оценщика.
Понятно. Так. Так, Эльвира Николаевна.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Можно на вопрос ответить? Внесение в уставной капитал обремененного имущества возможно? Залогом, под арестом.
Банк. Иван Филимонович, вам вопрос.
Очень плохо слышно, можно еще раз?
Внесение в уставный капитал обремененного имущества залогом, под арестом находящимся возможно?
У нас такой практики не было, не готов сказать сейчас ничего.
Наталья Ивановна.
Практики такого тоже не было, но я думаю, возможно, почему нет.
Ну, за арест не сказала бы, а вот залог, я думаю, да, тоже возможно.
То есть залог с залогодателем там согласовывать и так далее.
Да, можно реплику маленькую?
Давайте.
По залогу просто была тоже такая же большая реформа, как и по юрлицам, поэтому мы в него вообще даже сейчас и не заглядываем. Его реформировали также очень сильно, по нему такие же семинары по стране проходили, как вот по ФПАО, там, по НКО, корпоративные, унитарные. Там столько новаций, мы сейчас живем в век перемен, я бы однозначно ничего говорить не стал, просто потому что вот действительно мы не видели этого.
Хорошо. Итак, уважаемые коллеги, мы благодарим, конечно, и Ивана Филимоновича, и Наталью Ивановну, Наталью Константиновну за то, что сегодня нам создали такую информационную площадку, познавательную по увеличению уставного капитала, по методам работы с клиентами, с заказчиками, с эмитентами, с самими инвесторами. Еще раз обращаю внимание, что все слайды и вся презентация, она находится, и в презентации материал намного больше написано, чем сегодня изложено, но мы постарались, еще раз повторяю, создать специальную площадку для обсуждения этого данного вопроса, повестки дня. Итак, следующее наше заседание 21 марта в 9:30 по московскому времени, Жуков Андрей Александрович нам будет рассказывать методику подготовки проведения внеочередных общих собраний акционеров, информирования акционеров, то есть то, что в случае, когда протокол счетной комиссии выдают, и там получилось, что не избрана ревизионная комиссия, или еще какой-то устав не принят. И начинается первый вопрос, а как же нам созвать теперь, как же жить дальше, и как созвать внеочередное собрание. Вот это будет у нас заключительной историей по нашей корпоративной среде. А для арбитражных управляющих мы 28 марта еще раз сделаем. Все на сегодня. Всего доброго всем. До свидания.